Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Сегодня прочтем слово 13. Оно посвящено подвигу и начинается со слов: «Вот знамения, какие сотворил Господь Иисус, прежде чем вошел на крест». В целом, чтобы понять это явление христианской жизни, нужно помнить, или, так скажем, всегда слышать, ну и помнить слова Иисуса, слова, сказанные апостолом Павлом о кресте Христовом, что слово о кресте для погибающих безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божия есть. И действительно, любой христианин знает, что крест обладает удивительной и непобедимой силой. И дело совсем не в том, как это растиражировано массовой культурой, что крестное знамение или крест защищает от нападения демонических сил. Конечно, защищает. Но сила его значительно больше, сильнее, чем просто как некое орудие защиты от демонических сил. Крест, он дает человеку силу быть человеком. Он дает человеку силу терпеть любое, что бы там ни было. Любую боль, любое страдание. Достаточно вспомнить о кресте, перекреститься. Или еще того лучше встать, или, как делали сирийские монахи, распростреться перед крестом. И человека преисполняет сила Божья. Это настолько было очевидно для не только первенствующей церкви, для очень многих и многих подвижников вплоть до 19 и 20 века, что никогда не вызывало никаких сомнений. Другое дело, что мы в этом сомневаемся очень часто, но люди, живущие в церкви, всегда черпали от креста только силу, и силу непобедимую. И совершенно не случайно, не ради какого-то представления, не ради какого-то украшения, не ради какой-то бутафорности, скажем, в середине Великого Поста крест полагается посередине храма. Не потому, что надо почему-то чему-то посвятить вот эту третью неделю Великого Поста, а именно потому, что человек действительно изнемогает. И человеку надо вынести вот то, что его поддержит, то, что его укрепит, то, что поможет ему идти дальше. И поэтому слово о кресте – это непобедимая сила для всякого спасаемого. Но в то же время мы все знаем, что есть реальность, с которой мы сталкиваемся постоянно, и что хуже всего сталкиваемся в собственном сердце, что то же самое слово о кресте внесет нас смущение, сомнение, недоверие, страх, уныние, а очень часто и безумие, юродство и даже ненависть. И вот, конечно, есть в отношении креста есть люди, которые именно ненавидят Христа. Ни церковь не любит, и даже не христиан. Они ненавидят именно Христа. Христа, который позволил себя распять. Христа, который позволил себя распять вместо того, чтобы распять тех, кто его распинает. Они сволочи, они негодяи, они подлые, низкие, гадкие предатели. Они насильники и грабители. Они бесчестные люди. Они те, которые отравляют жизнь людей. Все эти завоеватели, все эти императоры, все эти цари, бесчестные, развратные, подлые люди, которые только и знают, что утверждают свой авторитет, свою власть, свою славу и дерут с человека три шкуры, чтобы только им хорошо жилось. И вместо того, чтобы их наказать, этих недостойных, мерзких, гадких людишек, отравляющих своей жизнью весь свет, он позволяет этим мелким, гадким, подлым людишкам наказать самого себя. Вот это раздражает людей. Вот на самом деле это они ненавидят. Если бы он принес и уничтожил всех тех, кого большинство людей, или даже я, считаю злыми и плохими, если бы он каждому человеку дал бы то, что он хочет, за таким бы Богом пошли, да и пойдут, за такого Бога бы верили, да и уверуют, такому Богу и построили бы храмы, поклонялись бы, и построят, и поклонятся. Но вот именно тогда, когда он исполняет хоть какие-нибудь прихоти, хоть какие-нибудь мои желания, а не я исполняю его, а главное, хоть какая-то в этом есть понятный животный смысл или социальный, не сильно отличающийся от животного, смысл, радость, наслаждение, что да, вот я хороший, я благоденствую, и желательно, чтобы благоденствовал долго, много, счастливо, изобильно. А те, которые мешают этому нормальному благоденствию людей, они должны быть уничтожены. И Христос, вот именно тот Христос, который не сопротивляется, тот Христос, который распятый, вот это представляется безумием, и за это они Христа ненавидят. Есть очень пустой фильм, недавно снятый, года два назад в Голливуде, ничего не значащий, как часто сейчас снимают такие фильмы в жанре экшен, вот, на исторические темы. Фильм называется «Геракл». Вот, он ничего из себя не представляет, но там есть один замечательнейший момент, который показывает, что на самом деле жаждут, жаждали и желают люди. Там момент, когда этот Геракл, он почти распят. Это не случайно. Это именно свидетельство о том, что на самом деле, какого Бога хотят видеть люди. Он распят, конечно, не на кресте, но он прикован цепями, форма у него именно распятого. И вот он не хочет сопротивляться, он такой весь праведный, хороший. И вот на его глазах начинают убивать людей, начинают убивать дорогих ему людей. Он может это все остановить, но он вот не хочет, он такой вот хорошим хочет быть. Но когда наконец он видит, что действительно людей беззащитных, невинных, хрупких все-таки убивают, вот, он отказывается все это терпеть, призывает в молитве небесного своего отца, вот, ну, то есть, как бы Зевса, разрывает цепи и начинает крушить всех этих злодеев направо и налево, уничтожая все зло на земле. Вот какой, по мнению мира, должен быть настоящий Спаситель. Вот какой должен быть Бог, а этот распятый, который позволяет себя убить, да кому нужна его смерть с точки зрения мира. И вот это, они понимают, что на самом деле так надо, в самой глубине недрах своих души, они понимают, что так должно быть, но именно вот это должно быть, они ненавидят, и ненавидят Христа. А признаться в том, что они ненавидят распятого, это все-таки страшно и стыдно. Потому что, ну как бы ты присоединяешься к той толпе, которая кричит «распни его, распни», к той толпе, которая кричит «если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы уверуем в тебя». Они присоединяются к тем, кто бьют гвозди, носят раны, бичуют или подносят уксус. Они понимают, что они стоят на той стороне, которая убивает распятого, которая глумится над ним. Это все-таки неприятное даже для очень таких странных людей, страшных людей, все-таки неприятное сознание себя. Поэтому признаться, что они ненавидят Христа, они не могут. Это в конце концов значит именно сказать, что я антихристианин, что я вот отрекаюсь именно от Христа, не от Бога, как атеисты любят говорить, а именно сама личность Христа вызывает во мне жуткую ненависть. Это вот не могут люди признаться, поэтому они просто выискивают наши ошибки, говорят, что они ненавидят христиан, что они ненавидят церковь за какие-то ее институции, за какие-то ее правила, за какие-то ее вещи, ненавидят еще что-то, но только не Христа. Вот это первая категория людей, которые относятся к распятому Христу вот именно так. Вторая категория людей – это люди, которые чтут крест, поклоняются ему и пользуются плодами Христа. И приходят к нему, чтобы черпать эти плоды его распятия, его жизни. Они верят, что он распялся для того, чтобы нам было хорошо. И вот это «хорошо», вот эти плоды его спасительного, искупительного подвига люди черпают, приходят, просят и получают. Никто не смеет сказать, что это плохо. И есть третья категория людей, которые тоже приходят и тоже просят, наверное, по-другому начаться жизнь во Христе никогда не сможет. И вот, когда они чуть-чуть подольше, чем это надо, задерживаются и распятие, и что-то их останавливает, или какой-то особенный дар милости Божией их вдохновляет, и они замирают перед ним и говорят: «Господи, я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой с распятым, с Тобою погребенным. Я услышал слова: кто хочет быть моим учеником, возьми крест и следуй со мной. Я услышал их, Господи. Я хочу следовать с Тобой, за Тобой на Голгофу. Я хочу сораспяться с Тобой, погребаться с Тобой, чтобы воскреснуть с Тобой. Кто хочет быть учеником, говорит Христос, то есть тот, кто для кого слово о кресте не является смущением, для кого слово о кресте является жизнью, кто действительно хочет ученичества, кто признает не просто щедродателя во Христе, а признает в нем учителя, наставника жизни, и меняет свою жизнь так, чтобы действительно взять и понести свой крест. И вот обратимся теперь к четвертому абзацу 13-го слова. Вот что есть крещение: злострадание, озлобление плоти, со смирением и безмолвием. Ибо об Иоанне написано, что одежда была из верблюжьих волос, и пояс ременный опоясывал чресло его, и был он в пустыне. Это есть знак злострадания. Оно первое очищает человека, и если кто потрудится, приобретает его. А когда приобретет его себе, тогда открывает себе путь зайти на крест. Заключив прежде уста фарисеям и саддукеям, саддукеи представляют образ неверия, а фарисеи – все лукавство, лицемерие и тщеславие. Как написано: ниже смеешь, кто от того дня, вопросите его к тому. Крещение, по мысли Авы Исаии, это злострадание. То претерпение скорби, которым человек принимает в этой жизни. Ну что значит скорби, которую человек принимает в этой жизни. Хошь, не хошь, скорби есть. Ну да, но только дело в том, во-первых, что один человек ненавидит эти скорби и возмущается этими скорбями и неудобствами жизни. Почему маленькая зарплата, почему маленький рост, почему меня никто не любит, почему меня не повышают, почему у нас дороги, почему у нас цены, почему у меня нет большого дома, почему у меня дом такой неуютный, почему опять отключили отопление, свет, воду и еще что-нибудь. Вот человек вечно недоволен тем, что происходит, и ропщит. Это неудобство жизни, объективно, он их не выдумывает. Ну, иногда, конечно, бывает такое, что человек так заропщится на свою жизнь, что эти недостатки начинают гипертрофированный облик принимать, и он их порой действительно наводит тень на плетень. Нет ничего такого, а он все равно ходит и брюзжит. Но в целом-то, вот, по крайней мере, в начале этого пути человек объективно расстраивается из-за того, что есть объективные сложности, трудности и неудобства. Машины ломаются, дороги плохие, машины разбиваются, денег не хватает на то, чтобы свести концы с концами, ипотека дорогая. Цены коммунальные дорогие, а все это не выполняется. Это объективные вещи. На здоровье, опять-таки, можно пороптать. На жену, которая с тобой рядом. На детей, которые тебя не слушаются. На начальство, которое тебя не замечает. Это все более или менее объективные вещи. Вот человек начинает роптать из-за того, что это есть. Другой человек не начинает роптать. Он понимает, что да, все это трудно, но Господь меня утешит. И он идет и молится Богу, говорит: Господи, забери от меня эту скорбь, забери, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня машина на этих дорогах не ломалась, сделай так, чтобы эти дороги, вот там, где я живу, до дома, где, до работы, где я работаю, чтобы дорога была такая идеальная, ровная, чтобы я даже с закрытыми глазами поехал и ездил бы все 20 лет, и машина бы не убивалась на этой дороге. Или сделай так, чтобы здоровье у меня было, я не страдал, не умирал, и было здоровье у моих детей, у моей любимой жены, у моей родни, у моей папы, мамы, всех моих друзей. И искренне, с верой и умилением просит это. И получая просимое, это тоже выход из вот ситуации скорби. Но крестоношение, крещение начинается тогда, когда человек принимает посылаемую ему скорбь, как скорбь, которая приходит от рук Божьих, и просит Бога только о том, чтобы Бог дал терпение. И вот такое злострадание, такое перенесение скорби, оно очищает человека, очищает. Мысль эта очень древняя, но в смысле понятно. Понятно, что она уходит во времена даже дохристианские и вполне кристаллизуется во времена христианские. Но я имею в виду, что так думали и 1000 лет назад, и совсем недавно, всего лишь 100 лет назад. Думали так, причем не в России только, и в России так думали, но, скажем, так думали и в викторианской Англии, так думали и в совсем не викторианской Франции, так думали в Германии, так думали даже в Америке в эту 100 лет назад. То есть люди понимали, что терпение скорбей, терпеливое, мужественное, перенесение скорбей, оно очищает. Очищает. Но очищает, естественно, от чего? Иногда может сказаться, что от грехов. Ну, наверное, в какой-то степени и от каких-то грехов оно очищает. Вернее, оно очищает это терпение скорби, это застрадание, очищает и от грехов тоже. Но главное-то, конечно, не в этом, потому что, например, есть, скажем, явление, когда человек, грешник, просто помолится Богу, и грех его очищается. Бывает, что для очищения этого греха нужно много-много-много поскорбеть. И вот вообще-то говоря, что на самом деле человек очищается от гордыни в первую очередь. От гордыни, от помыслов самомнения и тщеславия, от помыслов довольства и самоуспокоения, от уверенности в том, что он хозяин своей жизни. То есть в терпеливом перенесении скорбей душа человеческая очищается от гордыни, и вот почва, фундамент, на котором гордыня вырастает, это тот коренной поворотный момент, который привел человека к греху, что человек думает, что сам своей силой, своей мудростью, своим каким-то своими способностями он может быть хорошим, он может достичь жизни, он может жить вечно, он может быть правильным и непобедимым. На самом деле без Бога ничего человек не может. И вот гордыня в первую очередь сокрушается тем, что человек понимает, что он без Бога ничего не может. Но он терпит это, терпит. И в этом терпении душа не просто очищается от гордыни, душа смиряется. Смиряется, она начинает думать о себе меньше, думать о себе мало, она начинает уменьшать вот это мнение о себе, превозноситься перед Богом, перед людьми, становится кроткой, терпеливой, не заносчивой, не надменной и так далее. И вот это в результате происходящего терпения, скорбей, смирения является очень важным условием для правильного перенесения скорбей, для правильного восхождения на крест. Потому что те скорби, которые, еще раз подчеркну, мы не можем отменить по существу своему, они есть в этой жизни и сопровождает всю человеческую жизнь в той или иной степени, но каждого человека они касаются. Но вот восхождение на крест начинается не просто тогда, когда мы начинаем терпеть, потому что терпеть можно, ну вот, например, как это написано в рассказе Достоевского «Кроткое», можно терпеть как кроткое закончить жизнь самоубийством. Можно терпеть, 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 а потом взбунтоваться и убить того человека, который меня мучает, который меня достает. Можно терпеть что-то, по-видимому, но роптать. Это все не к кресту не имеет отношения. Само по себе терпение, оно не является стопроцентно правильным духовным действием. Терпение скорбей должно сопровождаться смирением. А смирение при терпении скорбей появляется только тогда, когда человек переносит нечто с упованием на Бога. Вот когда он уповает на Бога и понимает, что скорби, которые с ним случаются, они посланы Богом, он принимает любое неприятное явление жизни, как волю Божью, посылаемую именно ему, и терпит это с упованием и надеждой, вот тогда и получается восхождение на крест. И вот это смиренное упование на Бога, это, хотя, по-видимому, сказать об этом просто, но стяжать это совсем непросто. И поэтому апостол Павел и говорит, что вот для того, чтобы этому научиться, нужно перетерпеть много скорбей. Ну вот еще немножко фрагмент из шестого абзаца. «Когда ум восхочет зайти на крест, то имеет нужду во многой молитве и многих слезах, и во всецелом предании себя Богу, прося помощи у благости Его, да будет она укрепительницей и хранительницей Его, пока не восставит Его во святом и неоскудевающем обновлении, потому что велика бывает опасность в час креста. Молясь же, имеет он нужду, чтобы с ним был Петр, Иоанн и Иаков, коих суть вера здравая, мужественное тупование сердца и любовь к Богу. Еще одно вот условие перенесения креста, как мы видим, и уже сказали об этом, упомянутые здесь в абзаце слова Авы Исаии, это всецелое предание себя Богу. То есть то, что мы называем упованием на Бога. То есть человек понимает, что все, что с ним происходит, оно не может произойти случайно. Он крестился, и крестившись, он сделал первый шаг навстречу Богу. Он сделал первый акт воли, предавая себя Богу. С этого начинается его каждодневное предание себя Богу, а стало быть и каждодневное умирание самомнения и своей воли в этом предании себя Богу. Так, как говорил Христос, молясь в Гефсиманском саду, «Не моя воля, но твоя да будет, не так, как я хочу, но так, как ты хочешь». И вот это упование в терпении скорбей, оно смиряет человека, и тогда и получается скорбь. Когда мы веряем себе, учимся творить волю Божью. И, конечно, сказать «да будет воля твоя» в минуту радости или чего-то приятного несложно. Но сказать это нужно тогда, когда у тебя горе, когда у тебя скорбь настоящая, когда у тебя боль, когда у тебя трудное дело, когда тебя призывают на служение, которое превосходит твои силы и твою меру. Но ты должен сказать и довериться, да будет воля твоя. Вот, скажем, интересно, эпизод очень рекомендую прочитать его в книге воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». Есть небольшой вставной рассказик о священнике Митрофане Сребрянском. В схиме он схимонах Сергий, так вот, вспоминает о том, как, что он испытал, когда Елизавета Федоровна, создавая Марфо-Мариинскую обитель, пригласила его туда наставником, духовником, священником. А он был очень, он очень любил свою паству в Орле, и паства очень любила его. И вот там вот этот рассказ о том, как он не хотел оставлять паству. Зачем ему Москва, зачем ему туда, у него многотысячная паства в Орле, эта паства не хотела поезд пропускать, очень трогательно все это описано, и как его тяжело было сказать, и он несколько раз отказывался, зная, что это воля Божья, этот великий духовный светильник не мог этого принять. Простая вещь, не о кресте идет дело, не о страданиях. Он просто знал, что есть воля Божия переехать в Москву и быть духовником Марфо-Мариинской обители. Он не мог на это решиться. Не мог. Так что потребовалось особое вмешательство промысла и благодати Божьей, чтобы помочь это преодолеть. Вот это доверие Богу, способность сказать Богу во всех обстоятельствах своей жизни «Да будет воля твоя» и дело.